Обрыв. Темнота. Шторм. Табуны ржущих волн метались по вздувшимся водяным пастбищам, и озверевшее небо нависало над ореховой скорлупкой, подхваченной тысячами брызжущих смертей. Хар, и палуба выгибалась спиной взбесившегося леопарда. Ах, и весла лопались, не выдержав напора каменной воды. И качалось море, и качалась жизнь. Песок. Песок берега. Любопытные крабы и вода в содрогающихся легких. И невесомые, невероятные контуры башен города, встающего за грядой бурых холмов. Человек встал, покачнулся и сделал шаг, потом второй, и город пошел навстречу человеку. Якоб долго стоял на набережной, потом повернулся и медленно двинулся обратно. Через несколько минут он неожиданно для себя оказался на базарной площади, где, по уверению старожилов, сходились все улицы и переулки этого неправильного города. Хотя, изредка собравшись именно на базар, лекарь с трудом находил ее. Пройдя площадь, он на силу отвязался от вечно пьяного рыночного сапожника Марцелла, долго втолковывавшего Якобу о преимуществах коронного удара римских легионеров. Снизу вверх, коротким мечом, в подшлемный ремень, перед длинномерными македонскими копьями-сариссами. Периодически в пьяной болтовне сапожника проскальзывали такие подробности чуть ли не тысячелетней давности, что якобы невольно начинал мучить вопрос, откуда всклокоченный опухший Марцелл мог все это знать. Переулок закончился тупиком. Здесь никогда нельзя было быть уверенным, что идешь куда надо. Здесь вообще ни в чем нельзя было быть уверенным. Даже в том, что тебе удастся уйти из города, и не только потому, что за южными воротами почти сразу же начиналась пустыня, откуда регулярно налетали орды лохматых непонятных кочевников, расшибавшиеся о мощь крепостных стен. И не только потому, что с запада лежали горы, где, по слухам, водились великаны и колдуны, а на самом деле водились хмурые неприветливые горцы, без особого радушия относившиеся к горожанам. Нередко посланные на чье-то усмирение войска вообще не возвращались. Война есть война. Или возвращались, но с совершенно другой стороны, усмирив, как выяснилось, множество никому неизвестных племен и позаимствовав у них кучу никем не виданных трофеев. Трофеи поступали в казну, жалование пропивалось выжившими, и все входило в прежнее русло. Корабли тоже уплывали не всегда благополучно, что совершенно не печалило матросов, привыкших к удачной торговле, крепкому вину и умеренным ценам. И когда корабли все же уплывали, многие из команды оставались на берегу, и население города пополнялось гордыми франками, педантичными бриттами, суровыми норманами, светлобородыми россами и вспыльчивыми нумидийскими неграми, всеми, кому город приходился по душе, как и Якобу. Свернув в очередной переулок, совсем отчаявшийся лекарь неожиданно очутился перед собственной дверью. Некоторое время он ошалело взирал на нее, успокаивая дыхание и слушая кухонную возню проснувшейся жены. Жена ждала ребенка, Якоб не хотел зря волновать ее. «Город», — думал Якоб, — «не бывает таких городов. Хотя я в нем живу, значит, и меня не бывает. Меня не бывает, и я очень хочу есть». Он улыбнулся и толкнул дверь. Возможно, Якоб был прав. Возможно, такого города никогда и не было. Орнамент. Высоко вознесла деревянные столбы свои над мелкорослыми кустами и редкими деревьями окраины башня молчания. Именно к ней, к закопченному массиву опор ее и крался, проклиная хлещущие колючие ветки, почтенный кладбищенский вор Шируе-неудачник. О, Аллах, ну что за нелепый народ эти огнепоклонники! Порядочный усопший должен лежать в порядочной земле, присыпанный нерадивыми пьяными могильщиками лишь для успокоения родни и для удобства столь тяжелой работы его, рыжебородого Шируе, для снятия с ушедшего лишней тяжести, совершенно ненужной и даже обременительной там, где всемогущий Господь ставит всех на казенное довольствие. А эти, чтоб огонь прижег их помятые седалища, вот и лезь теперь на эдакое чудище, где нечистый покойник обязан ублаготворять, согласно обычаю, пустые желудки стервятников. А он, Шируе, отнюдь не молод, чтобы отрываться от привычной грешной поверхности. И страшно, однако. Нет, мертвых он давно уже перестал воспринимать иначе, чем как объект работы. Но одно дело солидный умерший мусульманин. И совсем другое нечестивый маг зороастриец, вокруг которого демонов, как мух, возле падали. Хорошо хоть догадались, свечку оставили, или что там у них вверху горит. Не могут парсы без огня, но опять же, к примеру, есть огонь дурной, это на площади, по жаре, а есть вполне нужный. Свечечка вот такая, чтобы видна была скрипучая лесенка и перила, и все как положено. В небольшой плошке с маслом плавал крученый фитиль, и испуганный огонек оглядывался по сторонам, высвечивая узкую пятиугольную площадку, каменные грубые статуэтки по углам, приземистые коренастые силуэты забытых богов и вздувшуюся сидящую фигуру умершего, завернутую в белый шелковый лоскут. Покойный парс бессмысленно глядел на задумчивого Шируе, скребущего свою клочковатую бороденку, словно намеревающегося выскрести оттуда нечто, годящееся в добычу. И вычесал-таки, выскреб, и нагнулся к сидящему, ловко отрезая пухлый безымянный палец, на котором надето было неширокое кольцо, надето камнем вовнутрь. Ненужный кусок плоти полетел вниз в попятившуюся любопытную темноту, и вор подошел к ограждению, разглядывая снятый перстень. Вишнево-красный камень в золотой оправе мгновенно налился светом фитиля, и вырезанный на нем глаз, похожий скорее на скалящийся рот, с зубами, ресницей, вспухшим языком зрачка. Глаз весело подмигнул остолбеневшему Шируе. Пламя лампадки задрожало и погасло, словно впитанное багровым камнем, и лишь он продолжал светиться в окружающей тьме. И в свете перстня померещились Шируе смутные человеческие очертания у опор башни молчания. Вор вгляделся в шелестящий кустарник, и только хлопанье крыльев за спиной вынудило его снова обернуться к площадке. Тела не было. На его месте сидел горбатый пятнистый гриф в белом шелковом покрывале, и клюв его раздирала сардоническая ухмылка. Шируе вжался в перила и с ужасом глядел, как хихикающая птица встает на человеческие пятипалые лапы со вздувшимися синими венами у колена, и голова ее в зеленом тюрбане нависает над трясущимся испуганным человеком. И когда понял Шируе, что человек этот, он сам, то короткий хрип расплескал гранатовый сок ночи, и рыжебородый вор, ломая перила, рухнул на мягкую землю у одной из опор. Тихо было наверху, и умерший парс по-прежнему лежал у своего края без поручней, и коренастые силуэты охраняли покой башни молчания. Что было? И было ли что-то? Человек в широкой длиннополой рясе приблизился к неудачливому кладбищенскому вору. Нет, не падение с площадки помогло бедному Шаруе стать, наконец, на вожделенное довольствие Аллаха, да пребудет он во веки веков. Еще там, наверху, тяжестью тела своего ломая сухое ограждение, был он мертв, и сердце его сжало цепкая ледяная ладонь. Для зрелого мужа добыча — лишь сердце человека, и нет в добыче той пайщиков. Пробормотал стоящий и быстро зашагал прочь. Слишком быстро для сутулой старческой фигуры, немощный на вид и длинных седых волос, выбивавшихся из-под капюшона. А забытый перстень с вишневым скалящимся взглядом остался лежать в сырости шуршащей травы. Завтра его подберут. Ни к чему хорошие вещи пропадать зря. Совершенно ни к чему. Возможно, все было именно так. Или иначе. Или так, но не совсем. Возможно. Но когда через годы Якубу Генуэза снилась книга небытия, и он до рези под веками всматривался в темную смерть неудачливого воришки Шируе, Якоб не мог рассмотреть цвет халата убитого, не запоминал высоту опор башни молчания. Но багровый камень перстня неизменно улыбался сквозь завесу лет. Тот же камень грустно улыбнется с руки постаревшего лекаря Якоба, когда беспокойный ручей его жизни вольется в свое время в океан неведомого. Но об этом потом. И не здесь. Возможно. Глава вторая. Едва ли не больше, чем в самых высоких горах, для сердца сокрыто вечных истин и откровений в толчье городского базара. Кагава Кагэки. Всклокоченный, порывистый сирокко метался над притихшими улицами, стряхивая с веток кричащих птиц, закручивая пылевые воронки. Никак не удавалось бешеному ветру сдвинуть с места упрямую косматую тучу, зависшую над малой площадью Ош-Ханак и с любопытством оглядывавшую столпившихся людей. Наконец ветер устал. Отдуваясь, он присел на покатую крышу ближайшего дома, и в наступившей тишине отчетливо прозвучали слова пришлого проповедника в клетчатом покрывале шейха, схваченным на лбу простым металлическим обручем. «Да услышат слышащие меня, если в душу закрался гнев, демоны безрассудства овладеют ей. Если в душу закралась тревога, демоны отчаяния овладеют душой. Если же похоть войдет в душу, демоны распутства войдут следом. Где есть любовь, там есть и ненависть. Где есть боль, там есть страх. Откажитесь от страстей, братья мои. Откажитесь от чувств и уподобится человек невинному младенцу, действующему, не зная зачем, идущему, не зная куда, телом подобен вкусивший истины сохлому дереву, а сердцем — остывшему пеплу. У босых ног шейха на корточках сидели его ученики, трое мужчин и девушка с бесстрастными лицами древних идолов. Ничего не отражалось в их тусклом взгляде, и неподвижность сидящих была сродни неподвижности статуй. Якоб Генуэза протолкался сквозь ряды любопытствующих зевак и стал разглядывать пришельцев —